Создать хорошее, высокопродуктивное приложение для Windows Phone 7. Сразу скажите, пожалуйста, кто писал приложение для Windows Phone 7? Вот, а я кто-то говорил, что настолько Android девелоперы есть. Это неправда. В общем, да, анонимно можно. Окей, меня зовут Карковецкий Александр. Я являюсь разработчиком программного обеспечения для Windows Phone 7, а также Microsoft Regional Director. Сегодня я расскажу немножко о том, как писать не просто приложение, а как писать хорошее приложение, которое не будет тормозить, которое пользователям будет нравиться пользоваться. Сегодня у нас запланировано несколько секций. В первую очередь это то, как работать с элементами и вообще с самого в целом, для того, чтобы приложение продуктивно. Поговорим о том, как работать с изображениями, поговорим о том, как оптимизировать время старта приложения и как правильно работать с памятью. А также важная вещь – это оптимизация ваших приложений для устройств 256 гигабайт памяти. Собственно, давайте начнем. Работа с самым элементом. В первую очередь необходимо рассмотреть то, как работает потоковая модель Windows Phone 7. У нас есть несколько потоков, которые выполняют разные функции. Например, у нас есть потоки операционной системы, которые отвечают, собственно, за работу всех ваших приложений и то, как они будут взаимодействовать между собой. Следующий над потоком операционной системы идет фоновые потоки, которые необходимы для того, чтобы парсить ваши приложения, логику, загружать приложения, а также для длительных процессов, которые будут выполняться вот именно в потоковом режиме. Следующий – это touch. То есть, когда пользователь пользуется вашим приложением, естественно, от него ожидается какой-то input, да? То есть он нажимает на какие-то кнопочки, он что-то делает, какие-то жесты. Собственно, вот эта вот обработка этих сигналов как раз и происходит в тач-потоке. Следующий очень важный – это композитный поток, который используется для, в основном для кэширования, для отображения замешированных элементов, для некоторых transactions и анимаций. То есть, собственно, основной поток, где все рисуется, где все показывается, это UI-поток. Причем, самое главное, вам необходимо держать его, не нагружать его большой работой. Мы посмотрим почему. В первую очередь, общие рекомендации того, как необходимо писать ваш заблокон. В первую очередь, это не делать каких-то больших вложенных панелей. То есть у вас код должен быть, иметь как можно меньше уровней вложенности. Потому что каждый дополнительный уровень будет приводить к тормозам в парсинге. Сведите к минимуму использование конвертера. Конвертер – это некие классы, которые позволяют преобразовывать ваши объекты с одного состояния в другое. Например, у вас есть значение pulse, вам необходимо, допустим, из нее сделать либо visible, либо colors. Соответственно, вы используете такой вот конвертер и можете использовать ее прямо за рукой. Но если вы используете сценарий Data Binding, вам необходимо вот эти конвертеры либо совсем удалять, либо доделать все в коде. Это будет тоже потенциально узкое место. Цветовые анимации, как правило, тоже сами нужно избегать, лучше сделайте это в коде. И кроме того, не используйте control pop-up. Почему не нужно использовать? Потому что pop-up рисуется в основном потоке. Весь Data Binding происходит в UI-потоке, и это теоретически может привести к каким-то тормозам. Как альтернатива можно использовать pop-up-контролы, которые есть в Silverlight Toolkit, в Tailoring Controls и какие-то сторонние решения, которые решают эту проблему. В крайнем случае, можете просто нарисовать свой stack panel, либо grid и отобразить эту информацию, где-то распланировать на разные потоки. Ну и важное тоже важное дополнение – это то, что контролы создаются в коде быстрее, чем сам. Собственно, если вы используете или написали свой элемент управления, то лучше это делать как отдельную библиотеку и все вот эти процедуры датабайдинга, рисования делать в коде. Потому что в замке это будет достаточно
что вам нужно держать UI поток всегда минимально загруженным, потому что в нем с ним работает пользователь, он видит этот, как работает UI поток. Следующий момент — это то, что в Windows Phone 7 разработке есть два основных элемента управления, это пивот и панорама. Все мы их очень любим, они очень классные, но вы должны помнить одну вещь. Пивот, он достаточно простой, также он проще с точки зрения производительности, потому что в определенный момент времени он держит только три состояния. То есть предыдущее, текущее и следующее. Ну, вот эти вот пиво тайны. Если говорить о панораме, ситуация немножко другая. Панорама загружается полностью. Именно поэтому часто приложения, которые используют для управления, они приставки очень сильно напят. Потому что они прорисовывают, парсят, дата-байнинг, в общем, это занимает какое-то время. Как вариант, вы можете некоторые панорамы Ibex просто прятать при старте и показывать только тогда, когда пользователь вплотную приблизился к этим Ibex. Опять-таки, если ни в коем случае я не хочу сказать, что вам не надо использовать панорамы контрола. Вам просто необходимо пользоваться им достаточно осторожно и не нагружать большим количеством данных. Избегайте callbacks. Callbacks — это такие вещи, когда вот вы размещаете некий элемент управления в вашем приложении, и этот элемент управления реагирует на некие действия. Ну, например, у вас есть geocoordinate closure, либо background closure, который возвращает некие ивенты. Эти ивенты, к сожалению, выполняются в UI-потоке. То есть, независимо от того, в каком трейде вы создали эти элементы управления, результат выполнения callback'а всегда будет возвращаться в основном потоке. Таким образом, вы должны вот эту обработку тоже выносить в отдельный поток. То же самое, между прочим, касается и веб-клиента, но до версии Synergy, то есть банку, это уже практически. Вот давайте посмотрим, как это работает для веб-клиента. То есть, если в первом случае вот внизу код, да, мы создаем веб-клиент, мы подписываемся на его метод unloadScreenCompleted, и вот результат того, что мы получаем по unloadScreenCompleted, выполняется в основном потоке, и это будет работать в 7.0. Это неудобно, потому что вот в этом месте приложение будет работать плохо, но будет тормозить. Mongo — это поведение подписали, и получается, что вот эта вещь будет возвращаться в том же потоке, каком и был создан веб-клиент. Таким образом, в Mongo, если вы еще там, наверное, уже все на Mongo пишут, да, но если, допустим, у вас есть код, который не работает в 7.0, то при переходе на 7.1 он выдаст invalid cross thread access exception. Вам необходимо посмотреть. А в принципе, как самый оптимальный вариант, который требует немножко больше кода, но в принципе вы точно будете определять, в каком потоке вы объявляете ваши классы, в каком потоке вы их обрабатываете. Это HTTP-веб-реквест. Видите, немножко больше кода, и вам необходимо использовать диспатчер бригинный код для того, чтобы что-то сделать в основном потоке. Но в принципе, и на этом коде вы четко понимаете, в каком трейде вы создаете запрос, в каком трейде вы его обрабатываете. Один из важнейших элементов Windows Phone 7 разработки – это List View. List View – замечательный контрол, который позволяет отображать любое количество данных. Но если этого количества данных у вас очень много, то он также будет тормозить. Особенно, когда вы будете сканировать. Почему это происходит? Когда вы начинаете сканировать ваше приложение, Silverlight делает три вещи. Первое – это разбирает замок, который у вас там в list view item. Следующий момент – это генерация контрола для отображения. И третье – это загрузка и декодирование изображений. Особенно если изображение грузится из интернета, то процесс декодирования и загрузки также не быстрый. Получается у вас следующая ситуация. Вы начинаете сканировать, у вас интерфейс подвисает, вы ничего не видите, и только потом оно немножко как бы начинает работать и появляется контрол. Собственно, блокировка UI-треда в этом случае может вам помочь. И следующее. Когда вы начинаете сканировать, вам необходимо приостановить. остановить основной поток на время, пока он не докрутится до конца, и тогда начинает процесс фарса, когда добавит отображение элемента. К счастью, вам не нужно это делать руками, потому что уже есть сторонние компоненты, которые позволяют оптимизировать, что ли, работу ListView. В первую очередь это Lazy List для хардкорного ListBox, а также Telerik Red ListBox. То есть в этих контролах уже реализована эта логика. Но в принципе, если вы хотите разобраться, да, то есть вы можете загрузить исходный код, посмотреть, как оно работает. И ну, вот, если говорить о производительности, то в принципе, если у вас уже не было сотни записей, то ваша песня уже будет 100% тормозить. Почему? Потому что есть приложение, которое мы несколько написали, как только были обыкновенные заголовки, все было нормально. Как только мы подключили какие-то небольшие превьюшки, все, приложение начинает пить. Поэтому необходимо вот этот момент очень хорошо отслеживать. Opacity и visibility. С первого взгляда кажется, что это как бы абсолютно равнозначные вещи. Opacity и прозрачность, visibility, сколько видим или не видим элемент. Но есть небольшой момент, очень хороший. Это то, что при любом изменении visibility любого объекта ваша страница полностью перерисовывается. Таким образом, если вам необходимо часто скрывать, показывать элементы, например, вы используете какую-то анимацию, элемент движется по странице. И если вы это делаете с помощью Visible Collapse, то каждый раз дополнительно, кроме самого квадратика, будет перерисовываться вся страница. Это можно избежать просто в процессе. Это можно избежать с помощью следующего. Вы можете использовать Opacity. Установить Opacity равно 0. В таком случае, ну, опять-таки, важное дополнение, что для контролов необходимо указать Hash Mode Bitmap Hash. Если у вас установлен этот флаг, то все элементы будут кешироваться. И, по сути, вам необходимо, не нужно будет перерисовывать всю страницу в отдельности. Если же вы не включите Hash Mode Bitmap Hash, то поведение Opacity Visibility будет приблизительно одинаково. Чему это привело? Потому что стандартный компонент ProgressBar, который рекомендуемо использовать во всех приложениях, которые что-то делают долго, там скачивают что-то из интернета, качают файлы, приводит к тому, что вот эти вот точечки, которые появляются, они появляются и исчезают тоже с Visibility. И, соответственно, каждый раз, когда меняется состояние ProgressBar, страница перерисовывается. То есть это потенциально узкое место. Microsoft официально признал, что не нужно использовать стандартный Progress Bar, а нужно использовать внешний компонент, который называется Performance Progress Bar, который сейчас уже включен в Silverlight Toolkit for Windows Phone. В принципе, если вам сторонний компонент не нравится, в Mac'е появился такой Progress Bar, который называется System Tray Progress Bar. Идея на самом деле очень простая. Вы можете показывать какой-то статус текст и прогресс-бар в System Tray, то есть вверху. Это очень просто, то есть мы объявляем его в Shell, Progress Indicator, из Indeterminate True, текст, как бы все просто. Если сравнивать вот этот прогресс, прошлый прогресс-бар и этот, какие могут быть отличия плюс и минусы? Ну, во-первых, вам необходимо показывать System Tray, прятать, если вам не нужно. Очень часто, если у вас никогда не предусмотрено программой, то лейаут начинает схлопываться, показывать неудобно, некрасиво. То есть, если вы это избежите, нормально, будет все использоваться нормально. А, в принципе, вот предыдущий Performance Progress Bar достаточно неудобный, да, можно его использовать. Ну, вот так вот, в коде он инициализируется. Microsoft Phone Shell System Tray Works Indicator. Еще раз уточню, что это для Windows Phone 7 Bundle. Очень часто разработчики забывают очень важном ограничении платформы. Ни один элемент управления не может быть больше, чем 2048 на 2048 пикселей. Чему это приводит? Например, вы, ну, очень редко какой-то контрол может выходить за эти рамки. Но все-таки есть один случай, который очень распространен. Это текстбокс. Например, вы хотите отобразить какой-то текст. Ну, пишите
там текст-лидер, сессор-лидер, что-либо. И вы начинаете вот этот весь текст всовывать в ваш контрол. Что происходит? Ваше приложение не падает, ваше приложение не говорит никаких ошибок. Все работает плавно, красиво, кроме одного. Вот этот текст, некий текст, он обрезается. Даже если не хватило всего одного пикселя, вы увидите такой здоровый, здоровый, пустой экран. Если вы загрузите и посмотрите Marketplace, то 90% контентных приложений игнорируют этот факт. То есть, когда небольшой текст, все отлично работает. Как только текст большой выходит за рамки вот этого размера, все, проблема, текст не показывается. Что нужно сделать? Есть такое решение, называется Scrollable Text Box. О нем мы описали на сайте WebServerRocks. Идея следующая. Разнобокный компонент разбивает ваш текст на отдельные, получается, элементы, которые вписываются в лимит. После чего динамически добавляют текстбоксы один за другим. Для пользователя это происходит совершенно незаметно, и никакого отличия от обычного поведения вы не заметите. Поэтому, если вы используете какие-то большие контентные приложения, то вам необходимо использовать scrollable textbox, а не обычный textbox. Следующее, о чем очень не забывать, это о том, что эмулятор и реальное устройство немножко отличаются. Немножко — это раз в 5. То есть, когда вы начинаете грузить какие-то там игрушки писать, либо какие-то вещи тестировать на эмуляторе, все работает вроде как отлично. Как только вы переносите это все на девайс, он начинает почему-то не работать, либо работать очень медленно. Причина в том, что эмулятор использует ресурсы компьютера, которые, конечно же, у вас получше, чем один Windows Phone приложение. То же самое относится и к интернету. То есть очень редко можно встретить человека с Windows Phone, у которого есть 20 гигабит на телефоне. Вот. И когда мы начинаем грузить что-то на компьютере, на эмуляторе, все работает, загружается просто отменно. Как только мы выходим на улицу, начинаем грузить то же самое приложение, оно работает очень долго. Поэтому нужно тестировать на реальном устройстве. Следующая вещь, которая очень часто используется, например, это ассимилизация, десимилизация. Да, у нас есть изолированное хранилище, где мы можем сохранять какие-то данные, мы можем использовать реализационные данные, как в SQL-листе. Но иногда нам проще просто сохранить объект в XML и потом его просто оттуда достать. Это иногда проще. В Windows Phone есть несколько встроенных сериализаторов, это JSON, XML, ну вот нет binary serialization. Но, как показали тесты, binary serialization работает намного быстрее. В принципе, вам необходимо, если у вас все-таки стал вопрос сериализации, то вам проще скачать какой-то дополнительный контроллер. Вот есть там JSON-S, Sharp-Serializer и другие. На Code Project, на Code Flex есть много примеров, как сериализировать бинарные данные. Это намного неудобно, но повышает производительность несколько раз. Поэтому используйте бинарную сериализацию. Работа с изображением. Так как Windows Phone девайс достаточно хороший способ донести графический аудио и видеоконтент, то в принципе очень часто приложение работает с неким изображением. Как оказалось, там тоже есть свои нюансы. Первое – это Splash Screen. Splash Screen, если приложение грузится больше, чем 1 секунда, то показывается Splash Screen. Splash Screen – это JPEG изображение 480 на 800 пикселей, и все, больше никакой, и не поддерживает анимации. Но опять-таки, будем откровенны, очень мало приложений грузится на 1-2 секунды. Как правило, они грузятся намного больше. Таким образом, нам необходимо как-то показать пользователю, что что-то происходит. Это можно сделать следующим способом. Вы можете создать некую прослойку между сплэш-скрином и вашим приложением, который будет имитировать работу вашего сплэш-скрина, но с какой-то анимацией. По сути, вам необходимо всю работу и логику приложения перенести на один экран дальше. Есть примеры, как это делать, опять-таки, с статья «Создание анимированного сплэш-скрина для Писама». Там ничего сложного нет. Смотрите, качайте и используйте. Следующий момент – это контент и ресурс. Изображение вы можете использовать, подключить вашему проекту как контент или как ресурс. Первое отличие – это синтаксис доступа. Вот видите, контент. Мы просто обращаемся по пути. Ресурс, мы говорим, какой сборник находится, и компонент, и уже, в общем, тоже такой синтаксис. Но кроме этого есть немножко разница в работе. Контент, он добавляется в сам, как обыкновенный файл. А ресурс комбинируется в сборку. Таким образом, если вам важно время старта приложения, то вам необходимо ваши графические элементы, медиафайлы, подключать как контент, потому что если меньший размер вашего замка, то он быстрее парсится и быстрее загружается. Если же вам необходимо, если вам все равно на старт, но вы хотите потом быстро, чтобы был быстрый доступ к вашему файлу, первой игрушке, да, вы все загружаете, а потом оно должно летать, то вам необходимо это все собрать в одну сборку и один раз дождаться, пока оно загрузится. То есть здесь нет какого-то универсального, что делаете именно так, потому что для разных ситуаций вам необходимо делать по-разному. Также общие рекомендации для работы с изображением. Во-первых, это то, что JPEG-рекодер работает быстрее, чем PNG-рекодер. Других форматов как бы не поддерживается. Соответственно, если вы хотите... То есть PNG необходимо использовать только в случае, если вам нужна прозрачность. В всех остальных случаях вам необходимо использовать JPEG. Следующее – это матка, появилась такая опция, которая называется Create Options Background Creation, которая позволяет все ваши изображения грузить в background потоки. То есть если раньше мы писали просто Image Source Online Media Group, то сейчас нам необходимо добавить следующий код Bitmap Image Resource Create Options Background Creation. И у вас сразу же создание картинок и подгрузка будет происходить в Background потоке. Согласитесь, если ваше приложение грузит данные с интернета, это большое увеличение производительности. Ну, и опять-таки вам необходимо помнить, что все ваши имиджи должны быть не больше, чем 5000 на 2000 пикселей. В противном случае у вас будет потребляться слишком много памяти, либо ждет то, что ваша имидж просто не загрузится, либо загрузится полностью. Следующий момент – это кэширование и декодирование. Например, вы используете какие-то изображения. Они загружаются в ваше приложение и кэшируются. Окей, если это небольшие изображения, там, тутнейлы, да, там, превьюшки, если это какие-то большие изображения, они все время откладываются в память. Поэтому рекомендуется, что если вы эти приложения единоразового там, просмотра и больше не используете, будете их необходимо удалять из памяти. Это можно сделать следующим образом. Указать Bitmap Image или Image Source нам, а Image Source тоже указать нам. Таким образом эти изображения будут удалены из памяти. Ну и кроме того, если у вас есть некое приложение, которое грузит, например, тутнейлы. Да? У вас есть большое изображение, но вы показываете вот список всех небольших превьюшек. Ну, логично, да, вы что делаете? Вы берете одно изображение и просто там делаете его размер меньше. Но по сути мы загружаем все большие изображения. Если нам удобно делать самостоятельно, делать под разные разрешения. Да? Есть картинка большая, делаем меньше разрешения, делаем тутнейлы, это неудобно. К счастью, есть такой эксперимент, который называется Picture Decoder Record JPEG. То есть вы берете оригинальный имидж, указываете, какой размер вам необходим, и система делает это за вас, вот эти тутнейлы. Соответственно, вы тратите намного меньше памяти. Но если все же вам по какой-то причине необходимо работать с большими изображениями, ну, может, какой-то редактор, имидж редактор, или там Photoshop для Windows Phone 7, то есть, в принципе, способ, как это тоже можно добиться. Вам необходимо ваше изображение
создать как writable bitmap, и потом с помощью функции load.jpg загрузить его. Что произойдет в этом случае? Ваша image загрузится в том разрешении, которое будет оптимально для девайса. То есть, в принципе, на английском это называется auto-downsampling, то есть автоматическое понижение разрешения. Вот, то есть если вы сделаете control 3000 на 3000, то, во-первых, это изображение не покажется на экране, покажется только часть. Если вы захотите показать все изображение, то вот таким способом это будет возможно. В других случаях у вас могут быть какие-то непредвиденные проблемы. Оптимизация времени старта приложений и работа с памятью. Есть несколько советов, как можно уменьшить время старта. Например, если ваше приложение достаточно большое, и есть функционал, который используется всеми, а также есть функционал, который, наверное, не всеми будет использоваться. Таким образом, вы можете разбить этот функционал на несколько сборов. И, например, когда вам нужно перейти на какой-то пейдж, вы можете обратиться не просто через сборки, а сказать, в какой сборке оно находится и на какую страницу перейти. И только тогда эта дырка будет загружена в память. Второй момент – это то, когда вы хотите локализировать ваше приложение. То есть вам не нужно все файлы ресурсов комбинировать как одну сборку. Вы должны сделать несколько сборок для каждой локализации. То есть основная сборка и там 30 или там 20 сборок для локализации. Собственно, как это делается в Ajax Toolkit, в Silverline Toolkit, одна большая библиотека и ресурсы для нее. Кроме того, есть такой способ, как динамическая загрузка библиотек. Например, у вас есть приложение, которое использует DataGrid. Этот DataGrid не является стандартным компонентом. Таким образом, вы можете с помощью кода загрузить эту библиотеку из интернета, из вашего хранилища, загрузить ее в память, добавить DataGrid и отобразить его на экране. Таким образом, вы представьте, экономите 144 килобайта, допустим, на этом примере. Но если говорить о каких-то сложных компонентах, которые, может, не все будут использовать, то, в принципе, размер ЗАПа можно уменьшить на половину и потом эти нужные DLL-ки погружать. Кроме того, таким же способом можно писать модульные приложения. То есть у вас есть какой-то основной функционал, который вы загружаете в приложение, а потом накачиваете необходимые модули. Это достаточно удобно. Оптимизация для платформы с 256 гигабайт. Недавно Microsoft выпустил новую сборку, новый SDK 7.1.1, который призван производителям телефонов помочь выпускать телефоны, так называемый low-cost. Да, то есть, например, Nokia выпустила 610-й телефон, который как раз-таки использует 256 гигабайт памяти вместо привычных 512. Поэтому вам необходимо каким-то образом оптимизировать свои приложения для работы на менее производительных устройствах. В первую очередь, когда вы качаете 7.1.1, у вас в дебаге там появляется новая опция, это фоновая 256. То есть вы по умолчанию, в принципе, можете сразу поставить 256 и тестировать ваше приложение как в самом лучшем варианте. Второй момент, это нужно вам проверить, а на каком девайсе работает ваше приложение. Вот такой вот есть код, который позволяет вычислить, если что-то там Extended Properties, Application Working Set, значит, да, есть. Если нет, если у нас идет Argumental Branch Exception, то есть нет такого стиля, нет такого перемены, значит, у нас нормальный девайс false, значит, у нас нормальный девайс. Понятно, что нужно чем-то жертвовать. Пожертвовать следующими вещами. У вас будут работать периодик таск и ресурсы dependency task. Вы получите guide operation exception. Если для полноценных для нормальных телефонов используется 90 мегабайт, то для low-cost девайса будет 60. После 60 часть ретушироваться, и, в принципе, оно будет держаться не в памяти, сбрасываться, и у вас могут быть какие-то тормоза. Вам необходимо тоже тестировать такие сценарии. Ну и плюс не будет работать, у вас там конечно свечи, на мой взгляд, достаточно полезная штука, главное, что их не будет. Какие еще варианты оптимизации для таких приложений, для таких устройств? Во-первых, все мы используем такое компонент управления, как Maps. Но весь прикол в том, что когда мы начинаем пользоваться этим элементом управления и длительное время, то вот эти все участки карты, которые мы загрузили на телефон, они тоже решируются. Если мы используем приложение достаточно долго, мы можем получить ситуацию, что мы выйдем за рамки разрешенного лимита. Приложение будет закрыто. Есть два варианта обхода этой ситуации. Первое – это запретить работать с картой. То есть вот мы показали место точек на карте, где пользователю необходимо там, не знаю, улицу или дом, и все, больше дальше никуда идти не можем. То есть это статическая картинка. Второй момент – это мы можем вообще не использовать bitmaps, а, допустим, использовать bitmaps task. Который будет перенаправлять нас на новое, на внешнее приложение, и, по сути, вы будете работать с ним. И ваше приложение будет, не будет обременено вот этим вот проблемами с производительностью. То же самое относится и к веб-браузер task. То есть вы можете как показывать его внутри приложения, так и просто делать редирект на внешнее приложение. Таким образом, это будет экономить память вашего приложения. Может, вы немножко потеряете юзабилити, но, по крайней мере, приложение будет работать. Это самое главное. Возможно, для таких вот приложений вам есть смысл задуматься о сложных переходах и анимациях. Вот есть большое сравнение. То есть, если мы используем анимацию, то у нас где-то в два раза больше потребляется память. Ну, если в первом случае там 16-9, ну, сильно, где-то в два раза. То есть каких-то вот 10-8 мегабайт лишнего мы можем сэкономить. Особенно если там для игрушки, где нужно там загружать большое количество текстур, то это может быть очень критично. Поэтому вы, скорее всего, можете это все отключить, и будет менее красиво, но зато опять-таки будет работать. Что вам необходимо также помнить? Вам необходимо использовать Memory Provider. Memory Provider, о нем немножко позже я расскажу, более кратко, более детально. Memory Provider позволяет вам находить Memory Leaks в ваших приложениях, какие-то узкие места, тестировать и оптимизировать. Ну и самое главное, вам необходимо решить, а насколько же вам критично покрытие вот этих вот устройств. Возможно, вы никак просто не вписываетесь в этот лимит, и вам просто необходимо в маркетплейсе при публикации указать, что я не хочу, чтобы мое приложение работало на этих девайсах. То есть этот выбор за вам. Что, давайте поговорим немножко об инструментах профилирования и неких счетчиках, которые можно вот использовать. Во-первых, вы можете написать свой счетчик. Слава Богу, есть для этого специальный класс, называется Device Status. У него есть несколько свойств, которые позволяют получить количество текущей используемой памяти, сколько максимально было использовано памяти, сколько всего у вас памяти на девайсе доступно. Ну и, собственно, можем получить вот таким вот образом эти значения. В дебаге можно просто вывести вот такую информацию и увидеть, как изменяется потребление памяти в вашем приложении при использовании. Но, опять-таки, если вы не хотите писать свой счетчик, ну да, зачем, если все уже сделано до нас, можете скачать более по фан Memory Counter, который, по сути, является отверткой над этим классом. Что он делает? Вы загружаете Polyfun Fun Controls, добавляете на страницу Memory Counter и получаем вот такой вот интерфейс. Мы получаем два значения. Причем нужно заметить, что эти значения будут показаны только тогда, когда только в дебаге режиме. То есть если вы выйдете из дебагера или на телефоне, вернее, на телефоне, но не в дебаг режиме, то у вас эти показываться не будут. Вот эти три числа, два числа, они показывают текущее потребление памяти, а также пиковое потребление памяти за все использование вашего приложения. Таким образом, вы можете посмотреть, а сколько при разных действиях, как изменяется счетчик при разных ваших действиях. Немножко позже покажу демо, как это делается. Следующий момент, это в стандартной поставке Windows Phone есть инструменты для визуализации работы приложения. То есть, опять-таки, в AppExamples.cs у вас есть вот такой вот API, который позволяет, во-первых, включить FrameRate Counters, который будет показываться вот здесь сбоку, также показывать Enable Render Regions, то есть те регионы, которые перерисовываются, а также Enable Cache Visualization, отображение регионов, цветное отображение регионов, которые в данный момент закешированы. Но опять-таки, если вы включите все вместе, то у вас будет какая-то непонятная каша, в которой необходимо включать, включать и тестировать конкретные вещи. Тоже чуть-чуть позже покажу, как это работает. Если вы посмотрите, вот когда я первый раз столкнулся с Windows Mansell разработкой, и сразу же вот сбоку там вот очень много каких-то непонятных чисел. Вот. Эти числа, по сути, являются frame rate counters. Они показывают число кадров в секунду для потока рендеринга, да, сколько у вас загружено текстур, какие-то хопсы. В общем, ну, честно говоря, это больше геймерам знакомы эти цифры, но вам необходимо следить, чтобы производительность вашего приложения была в неком диапазоне допустима. Ну, например, если у вас рендер 60, фреймов в секунду, да, это хорошо, достаточно. Максимум 120, ну, такого я еще, наверное, не видел. Тут всегда Microsoft показывает там, вот, сравнение браузера, да, там, и показывает, как быстро там рынки рисуются, да, и показывает, сколько фоксов у них есть. Опять-таки, нет, допустим, лично нет, допустим, вот эти все 5 таунтеров, они сильно не нужны, но вот пиковая нагрузка, и сколько memory потребляется в данный момент, она достаточно полезна. Memory Profiler — инструмент, который, в принципе, есть и для других технологий, в данном случае для Windows Phone тоже есть, работает он практически так же, как и для других технологий, то есть мы загружаем Memory Profiler, загружаем ваше приложение, начинаем с ним работать, после этого все данные у вас по другой. Можете посмотреть, какие объекты были созданы, сколько они занимали памяти, когда работал garbage collector, и посмотреть это все вот в таком вот. Вот в таком-то виде. Да, то есть в данном случае мы видим, что у нас есть некоторые проблемы с производительностью, потому что чем больше мы используем приложение, тем хуже. Ну, если, в принципе, даже так прямая анализ, то, в принципе, это неплохо. То есть мы где-то на уровне там, 40 мегабайт. Если бы она и дальше росла, значит, нам нужно задуматься, что где-то в какой-то момент у нас данные не очищаются. Нам необходимо что-то сделать. Кроме этого, у нас внизу показываются какая-то дополнительная информация по классам, по namespace'ам, по вызовам. В общем, то есть, ну, здесь уже больше используется возможность Visual Studio для отладки и профайлинга. Ну и плюс есть такой инструмент именно для Windows Phone разработки, который называется Windows Phone Marketplace Test Kit. Его можно вызвать правой кнопкой нажав Resolution. Вообще, кто слышал о Marketplace Test Kit, то им пользуется. Но не так много. Смотрите, значит, перед тем, как вы публикуете приложение, вы можете его протестировать с помощью Marketplace Test Kit. Там есть некоторое количество правил, которые ваше приложение должно следовать. Ну, например, там, размер картинок, там, description, там, какие-то тесты, какие-то details. То есть те вещи, которые, в принципе, с которыми вы можете столкнуться при сертификации. И одним из таких тестов является мониторинг тест, и оно называется Peak Memory Consumption. То есть максимальное потребление памяти. Собственно, что вы делаете? Вы запускаете на AppleWay Test Kit, запускаете ваше приложение, пользуетесь им как обычно, после чего Visual Studio показывает вам результаты тестирования. Если в какой-то момент времени ваше приложение потребило больше памяти, чем нужно, то Visual Studio просто выдаст вам exception и test fail. И это будет хорошим знаком для того, что ваше приложение необходимо оптимизировать. Давайте посмотрим несколько демо. Итак, у нас есть стандартное приложение, было создано с нуля, пивот приложение, где есть какой-то список айтемов. Во-первых, у нас есть вот такие вот цвета, которые показывают, какие области у нас закешированы, какие области у нас постоянно перерисовываются. Вот видите, что каунтеры немножко там перерисовываются, а все остальное вроде как разные цвета. У нас есть три цвета, yellow, magenta и blue, то есть они переключаются между собой, то есть последовательно. Значит, смотрите, первое, что мы протестируем, это давайте добавим 5 гигабайт памяти. Это мы удалили. Сначала мы добавим 5 гигабайт памяти, видите, у нас счетчики изменились. То есть стало 15.75 и максимально 15.84. Когда мы удаляем 5 мегабайт памяти, у нас текущее потребление становится 10.73, а пиковое также остается 15.84. Каждый раз, когда мы будем добавлять по 5 мегабайт, у нас как текущее, так и пиковое будет изменяться. Вот таким вот простым способом мы можем протестировать, и у нас потребление памяти. Второй момент, давайте посмотрим работу Visibility и Opacity. У нас есть, видите, мы спрятали две кнопочки, у нас все перерисовалось разными цветами, то есть по сути у нас пейдж перерисовывается. Но если мы будем использовать Opacity, у нас по сути ничего не меняется. Опять-таки, я замечу, что для тех кнопок, которые я показываю, как 5 мегабайт, это 5 мегабайт, для них указано битмап кеширование. То есть, если я удалю битмап кеширование, в принципе, ничего такого я не добьюсь. Будет то же самое перерисовка. Следующее, что я хочу показать, это немножко другое демо, которое показывает следующие вещи. У нас есть два квадратика, которые бегают по экрану. В данный момент у нас включено кеширование. Давайте попробуем. Видите, это тормоза? Раз, и тормозилось. То есть, когда мы изменяем visibility, у нас перерисовывается и, соответственно, блокируется UI-трек. И вот эти вот квадратики, они тоже немножко притормаживают. Но если мы будем изменять opacity, видите, ничего не происходит. Квадратики как продолжают двигаться, так, в принципе, и все не почем. Опять-таки, если мы кеширование выключим, кеш off, то изменение opacity также приводит к некоторой задержке. что я хочу показать, это как работать с большими изображениями. Я скачал в интернете картинку около 4000 пикселей на 4000 пикселей, где-то так. И вот я хочу ее загрузить. Вот, видите, загрузилось все очень быстро, несмотря на то, что это очень большое изображение. Опять-таки, здесь нет ничего революционного, все то, что было на слайдах, просто как бы демонстрация. Вот еще есть одна программа. Который называется Splitting Up Across DLLs. То есть у нас есть PageIn External Assembly, где у нас есть External Page1, External Page2, и у нас есть приложение, которое будет переходить на эти страницы. Мы переходим в VR-код, видите, External Page, и Gate VR-Exam, на какую-то вторую, на вторую Page. То есть, по сути, вот эти две страницы, которые отобразились, они находятся в другой сборке. Мы ее загружаем по ходу, когда уже начинаем к нему обращаться. Собственно, эти и другие примеры можно загрузить по адресу, который вы видите на слайде. Есть так называемый Silverlight for Windows Phone Performance Kit, который содержит эти и другие примеры, где можно поиграться и посмотреть вот то все, о чем мы сегодня говорили. То есть посмотреть на все в интерактивном режиме и посмотреть примеры. Также я собрал достаточно большое количество различных ресурсов, которые помогут вам разобраться более детально в этом вопросе. И в принципе у нас есть еще некоторое время, я с радостью отвечу на ваши вопросы. Сейчас принесу микрофончик для того, чтобы все слышали.
Александр, расскажите, вот вы можете объяснить двух слов, как пользоваться этим профайлером? Потому что я его запускал, мне там ничего не понятно. Что у меня в приложении происходит здесь? Вижу, память растет, да. Чего-то он мне пишет, какие-то там байты выделяются. Как это понять вообще?
Смотрите, значит, все memory профайлеры, они работают приблизительно одинаково. Единственное, что они немножко по-другому визуализируют эту информацию. Смотрите, основная информация, которую вы можете увидеть, которую вы должны видеть, это сколько объектов и памяти в конкретный момент времени ваше приложение потребляет. То есть, когда у вас есть какой-то, вот вы пользуетесь приложением, записывается, получается, ваше потребление памяти, оно записывается. Потом в любой момент вы можете нажать и посмотреть, какие объекты были в памяти, какого типа эти объекты, в принципе, сгруппировать, да, посмотреть по namespace'ам, по сборкам, там еще по каким-то вещам. Второй момент, который можете посмотреть, это стандартные .NET-овские профайлы, стандартные .NET-овские каунтеры, допустим, сколько у вас объектов находится на разных уровнях кучи, первый generation, второй generation, garbage collector, то есть это тоже можете посмотреть. Это уже как бы если анализировать очень-очень глубоко. Самое главное, вот когда вот я профилирую приложение, я смотрю, какие объекты занимают наибольшую память. Ну, то есть, например, даже пример когда-то был такой простенький. Мы берем, делаем конкатенацию строк, но не через string builder, а через плюсики, да, то есть добавляем. И мы сразу, когда мы запускаем профайлер, мы видим, что system.string занимает 90% всей памяти. И профайлер показывает те конкретные места, где потребляется больше всего информации.
Но это надо как-то открывать по-другому, потому что вот тот UI, который профайлер открывает сразу после того, как ты останавливаешь профилирование, вот это, что вы показывали, там этого нет. Там просто вот эти графики и все.
Ну, скажем так, стандартным профайлером не так удобно пользоваться, поэтому обычно в своей практике мы пользуемся, сейчас будет скрытая реклама, ad-профайлер, который гейтовский. Вот, поэтому он более красиво, все то же самое, но он более красиво это все визуализирует. Там можно какие-то дополнительные поиски делать, какие-то дополнительные серчи, какие-то группировки, ну, в таком плане.
Вот, поэтому, ну, что я могу сказать, попробуйте еще немножко поиграться, если не подойдет, просто поищите другие профайлеры, которые есть на рынке, которые, конечно, уже будут платными, но может быть более удобно.
Еще один быстрый вопрос, там вот в третьей части был DataGrid, да, и вы говорили, что вот можно вынести в отдельную сборку, но все равно же ее надо вложить в ZAP-файл, потому что иначе на Windows Phone нельзя, насколько я знаю, грузить сборки с других мест.
Ну смотрите, вот я показывал пример, который вот просто загружается с интернета дополнительную сборку. В принципе, это работает.
То есть можно, да?
Ну почему бы нет?
Ну, по-моему, политика запрещала такое делать. Внешний код не проверенный запускать в Windows Phone.
Ну мы не запускаем внешний код, мы скачиваем DLL-ку, загружаем ее в runtime, подгружаем какие-то контролы. Ну вот, поэтому по поводу того, что да, у нас сборки могут и лежать в одном ZAP-е. Но опять-таки, если это какие-то ресурсные, то они не будут просто загружаться, потому что just-in-time компилятор просто не будет загружать, они не нужны в конкретный момент времени, они будут загружаться на тот момент, когда они будут нужны.
Да, а DataGrid вообще существует или нет?
Что?
DataGrid для Windows Phone существует или нет?
Ну вот, да, внешние компоненты. Ну то есть, есть несколько third-party компаний, которые предлагают контролы, там есть нужный уход.
Я по слову добавлю к профайлеру. На самом деле, ты когда записываешь этим профайлером, такая генерится этот график, потом место, которое тебя интересует, выделяешь мышкой и запускаешь как бы анализ. Оно анализирует, покажет кучу. У меня был случай, когда там мне показалось, что у меня на скрине в такой-то момент 400 занимает не 40 мегабайт памяти. Вот. Ну, на самом деле этот анализ и этот профайлер, не знаю, как на русском сказать, использует очень много оперативки компа. Если у тебя простой девелоперский комп, там 4 гига, он да, просто не стягивает. Если аппликуха имеет много скринов, ты можешь не дойти, не записать все, что ты хочешь в профайлера, потому что переходишь со скрина на скрин, и очень много он записывает. Нужно иметь машину. И мой вопрос. Мы видели эти квадратики, которые бегают, они там изъяли. Они в UI среде, или это композитор с анимациями тоже реагирует на изменения opacity и visibility?
Квадратики, по-моему, бегают в UI. Хотя бы больше класса. Идея в том, что да, анимации, они, как правило, будут в UI-трейде, да, ну, смотря какие анимации. То есть вы можете это сделать, если переходы между приложениями, между бриджами, то, в принципе, это может быть и композитный трейд. Но основные вот эти анимации, они происходят в UI-трейде. Вот, поэтому, когда вы изменяете, перерисовывается вся страница и получается вот такие вот тормоза.
Ага.
То есть скачайте вы примеры, просто там можно будет поиграться, посмотреть.
Я пример видел, просто не смотрел. Отлично, спасибо.
Здравствуйте, Александр, еще раз. Слушай, не подскажете, Long List View работает правильно на базе Stack Panel? Столкнулся ситуация, что на базе Wrap Panel он не работает правильно. То есть он не отображает контент по его видимости, ну, не подгружает. И сталкивался ли ты с обходным вариантом, если нужно использовать Wrap Panel?
Нет, не сталкивался, все время использовали List View со Stack Panel. В Stack Panel у нас item template, там данные привязки вроде как работают.
Хорошо. Второй вопрос. Pilot Control до сих пор не пофикшен с выходом второго SDK, а проблема с динамическим добавлением item. И удалением, и добавлением. То есть если их три там, и остается два, выбираешь из кода, он не работает правильно. То есть у нас
какой ряд?
Файл, ну, пиво.
Файл-парад.
То есть можно на заметку взять. И еще такое, visibility через opacity, так говоря. Opacity, из твоего примера, я не пользовался этим opacity, но видно, что не срабатывает including layout. То есть если ты убрал эти элементы, они занимают какую-то область. И, соответственно, у тебя контент не рендерится. То есть уже какое-то промежуточное место есть, которое ничего не занимает. Для visibility, когда пишешь коллапс, сразу контент подтягивается, и видно, как будто его там не должен был быть. что да, удобно для да, бизнес-приложения.
Есть такое, да.
И хотел сейчас такой последний вопрос. Стандартный имидж контрол, когда указываешь ему ремоут ресурс, он каким-то непонятным образом его подкачивает. Но как это происходит, если я не знаю, что асинхронно или как? Стандартный имидж контрол, когда в source указываешь байдинг на какой-то ремоут ресурс, он его автоматически загружает при отображении этого контрола имиджа. Как это происходит и можно ли на базе строить какой-то галерею?
Значит, смотрите, по поводу изображения галереи. Как-то вот хороший пример это SkyDrive приложение. Значит, сначала у нас отображается текстовая информация и какие-то серенькие квадратики, то есть какое-то дефолтное изображение. И только после этого грузятся какие-то изображения из сети. Это первый вариант. Второй вариант, как я говорил, можно сделать в фоновом потоке, плюс использовать декод JPEG для того, чтобы изображения сразу декодировались, чтобы они были меньшим изображением. Таким вот образом, я бы не советовал так вот просто делать галерею, потому что действительно с производительностью будет проблема, потому что много очень график. Проще первоначально обработать эти изображения, сделать из них тутнейлы и только после этого показывать пользователю.
Еще вопрос, у меня такой реальный сценарий. У меня есть подложка на XNA, XNA плюс VLAN. И мне надо поверх нарисовать листбокс с картинками, около 700 картинок маленьких фотографий. Вот, то есть в виде гида. Это можно как-то сделать с помощью виртуализации? То есть есть ли какие-то готовые элементы управления, которые могли бы мне помочь?
Именно 700?
Около 700. То есть я знаю приблизительно.
По поводу галереи, честно говоря, не сталкивался с какими-то контролами, может из-за того, что просто не интересовался этим вопросом. Виртуализацию, опять-таки, вам нужно делать самому. То есть вам необходимо просчитывать, сколько айтемов должен увидеть пользователь в конкретный момент времени. Допустим, 20, да? Как только человек начинает сканировать, в этот момент вы должны динамически подгружать оставшихся. То есть ни в коем случае не грузить все 700. Потому что пользователь может до конца даже не дойти. Вот. И опять-таки, то же самое, как и с Xbox, то же самое и здесь можно использовать технику. Как только пользователь начинает сканировать ваше приложение, вам необходимо остановить основной поток на рендере, дождаться, пока пользователь прокрутит весь этот список, и после этого подгружать изображение. Тогда вы сэкономите много времени и ресурсов.
У меня есть питание, то вы нам показали, что есть профайлер memory, профайлер для від основного. А чи є, наприклад, function profiler, щоб можна було подивитися function execution times, знайти performance bottleneck і прочі ж будуть. Чи є стандартні, чи якісь сетпаки, які поради на такого плану?
В даний момент вот этот стандартный, который идет, и в принципе есть очень большое количество Silverlight профайлеров, которые теоретически могут работать для Windows Phone. Плюс я уже видел некоторые профайлеры, которые конкретно уже сделаны для Windows Phone. Другой вопрос, что просто нужно найти тот профайлер, который конкретно вам подходит, который вам нравится.
Добрый день. Спасибо за доклад, кстати. Есть такой вопрос. На мой взгляд, самым проблемным элементом на рабочей платформе есть, конечно, Xbox. Вы об этом говорили. Помимо того, что он поддерживает данную виртуализацию, да, которая существенно помогает решать проблемы производительности. Но если сравнить его, допустим, с тем же листбоксом из библиотеки Rackmodel, да? Она поддерживает еще и... То есть есть дата виртуализации, а есть дата визуализации, да? То есть дата визуализации, которую мы можем использовать на стандартном листбоксе, дата...
Мы же можем использовать, конечно.
Да, да. То есть ли еще какие-то преимущества RAD Control помимо дата виртуализации? Перед листбоксом обычно.
Смотрите, это самое главное отличие. Теперь контролы, они просто позволяют делать контролы более не кастомизированными. То есть если вы используете сторонние контролы, как правило, либо они фиксят проблемы существующие, либо они дают какой-то дополнительный функционал. Но, по крайней мере, мы используем это только для того, чтобы виртуализацию использовать. Возможно, что-то в недрах там есть еще помощь.
Хорошо, спасибо.
Все, коллеги, спасибо. Мое время закончилось. Я очень рад, что мы пришли на презентацию. Увидимся. Меня можно увидеть. Я буду сегодня и завтра. Если будут какие-то дополнительные вопросы, я очень буду. Спасибо.